Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов, со мной на экране Александр Краснов, вернее, в студии.
Добрый вечер.
Вот сегодня вышел ролик, который на днях записывали, беседы Соловьева, профессора Соловья с Юрием Бондаревым.
Бондаревым,
прошу прощения. В котором, который вы увидите вскоре на Ютубе, и в котором, в частности, была затронута интересная тема о прививках и о вакцинации от коронавируса.
И в частности... Валя, одну секунду, я просто хочу пояснить, что это ролик, так сказать, у нас не рядовой, мы их пишем, так сказать, сотнями, эти ролики. Значит, это из новой серии, он повышенного качества, в таком голливудском стиле сделан, так сказать, снят хорошо, звук хороший, изображение хорошее. Мы подобрали туда, так сказать, раскрученные уже не какие-то новичков, а персонажей, которые уже там десятилетиями на политическом небосклоне российском, так сказать, сверкают. И они там убедительно, так сказать, разговаривают откровенно, не соглашаются зачастую друг с другом по острым вопросам. Поэтому мы собираемся сделать целую серию из десятка таких роликов. Это у нас первый, как бы, такой затравочный. И поэтому, значит, если вам не лень, зайдите в YouTube, на малораскрученную платформу техническую, на которой мы сейчас это вывешиваем. Она называется «Московская трибуна». Угу. Этот ролик будет, скорее всего, бестселлером. Он там наберет сотни, вернее, не сотни, а миллионы просмотров. Но, значит, пока технически вот этот просмотр, вы первыми, кто посмотрит ее, потому что на эту платформу заходит 20 человек. Она такая техническая, сугубо, она не раскручиваемая. Но так как вы слушаете нашу передачу, у вас есть возможность раньше всех посмотреть этот ролик, сделать по нему выводы какие-то, и чтобы участвовать в дебатах, а наверняка будет обсуждение этих тем, у вас такая эксклюзивная возможность есть, мы ее с удовольствием вам предоставляем.
Ну, в частности, среди многих тем, которые там затрагивалась, была и тема коронавируса, и в частности, вопрос в том, насколько достаточно производства России вакцин, потому что Бондарев отстаивал ту точку зрения, что России вакцин производится недостаточно, и поэтому, так сказать, мы не можем организовать массовое производство. Мне этот тезис, при всем моем уважении к Юрию, был слышать немножко странно, потому что, с одной стороны, те, кто жалуются на недостаток вакцины, в основном находятся как раз на Западе. А у нас никаких жалоб на то, что вакцин не хватает, некого вакцинировать, тут люди выстраиваются в очередь и прочее-прочее, ну просто нет, от слова совсем. Потому что в нашем масштабе, я уже знаю, что тут московское правительство задействовало, по-моему, все виды социальной рекламы, включая персонализированную рассылку о том, что ребята, давайте вакцинироваться, да это просто, да это вот тут вот, хочешь в торговом центре, хочешь в своей поликлинике. Я действительно был в поликлинике не раз и видел, что просто никакой очереди нет. Вот записывайся прямо сейчас и получай.
Олег, там ситуация не очень простая. То, что касается Москвы, ты абсолютно прав.
Не-не, минуточку.
Что касается периферии, то там как раз ее не хватает. И это связано со всеобщим бардаком, который традиционно у нас в стране существует благодаря режиму Кремля. У нас где кусты, где пусто. Мы, с одной стороны, она у нас выходит из строя, потому что она, сроки ее годности, они тоже заканчиваются, и она пропадает, и мы отдаем ее за бесценок туда, в Латинскую Америку, Африку, Белоруссию, там не знаю куда. А с другой стороны, там, где хотят привиться, реально. Ну, объясню, существует. Значит, туда она нифига не поставляется, потому что логистика сложная, там надо сосудами Дюара перевозить
ее. Не, минуточку, сосудами Дюара спутник В перевозить точно не надо, потому что для него хватает обычного холодильника. Это все-таки не Deep Pfizer Biotech, это другая вакцина. Но характерно то, что вот в тех странах, где с логистикой все окей, да, есть, или считается, что все окей, в них как раз вакцины не хватает, там люди выстраиваются в какие-то сумасшедшие очереди. Более того, там надо записывать. В Германии, я знаю, надо записываться недели за три или больше.
В Австрии надо
записываться. Да, во Франции, например. Да, во Франции, например, вот где недавно объявили там очередную дозу жесткого карантина, там Макрон, как, так сказать, шаг вперед, объявил, что так и быть, 16 апреля на эту вакцину могут записываться люди старше 60 лет. Это они могут записаться, это не значит, что они 16 апреля пойдут.
Да, у них швах с этим делом, да.
Вот. При этом дополнительную, так сказать, остроту всему этому делу придает то, что записаться-то можно на вакцинирование, но какую вакцину тебе привьют, тебе не говорят. А поскольку во Франции народ очень шугается от вакцины AstraZeneca, а так как-то стало такой антисимволом. И, в общем, а предлагают им на вакцинации, те не говорят, какую вакцину тебя будут прививать, говорят, приходи на вакцинацию и все. Когда приходишь, тебе предлагают, естественно, AstraZeneca. Вот, то как бы многих это напрягает. Я знаю, что эффект от нее отрицательный, так сказать, ощущается там, я не знаю, может, микротысячными долями процента. Это правда, но никто не хочет, чтобы эта доля попала именно на него. Вот, и поэтому это вот ситуация такая парадоксальная. У нас же, я не знаю, если попробовать записаться через ИМИАС, я по московским реалиям сижу, то это можно сделать за 2 недели вперед. То есть можно и на следующий день, ну, максимум там на 2 недели. Где-то в других городах, наверное, это, или городах, или селах, наверное, это более длительный процесс. Может быть, более длительный. Но вот так, чтобы было отсечение какой-то категории населения, или сказали, для вас вакцины нет, или там какая-то катастрофа, говоря, вот все тут, все в Москву ушло, так сказать, а тут на регионы ничего не осталось. Ну вот нет ниоткуда таких известий. Я думаю, что если бы не государственные СМИ, то оппозиция бы наверняка об этом доложила, что у нас тут вот люди хотят прививаться, а на самом деле не могут. При всем при том, что, в общем, спутник Ви объективно является не самой худшей вакциной, это уж точно. Но, во всяком случае, тех же самых эффектов, что от AstraZeneca, от него не отмечено. Потому что, хотя при таком распространении в том количестве стран, где он был запущен, я думаю, откуда-то бы такие известия пришлись бы всякое, если у кого-то начались смерти, от тромбов.
Какие-то тромбозы, да.
Да. Но это неприятная вещь, на самом деле.
С нашей вакциной повышение температуры у многих произошло, там до 39, причем так это в течение полусуток многих прихватило.
На самом деле это происходит...
Я говорю о знакомых.
Нет, я знаю, на самом деле это происходит у многих, со многими людьми и при многих вакцинах, в том числе и при Pfizer, Moderna и так далее, но это даже...
Причем, что характерно, самые физически здоровые люди с хорошим иммунитетом, они оказались наиболее чувствительны к этому делу, и у них организм дает сильную реакцию. Те, которые знаю, физически были подготовленные, крепкие, и их температура прохватила от души, полсуток они помучились.
Ну, это, знаешь, даже за побочные эффекты всерьез не считается, потому что такое может происходить при любом вакцинировании, вообще не специально. Специально от ковида, а в том числе и при любой вакцине, там, я не знаю, от чего, от туберкулеза, от коклюша, там, от чего хочешь, от оспы и так далее. Вот. Но интересно другое, это то, что, вот как сказал профессор Соловей, по его расчетам или по тем данным, которые ему известны, около 70% населения в России вообще не собирается вакцинироваться. То есть не то, чтобы специально спутником В, или там AstraZeneca, который у нас все равно нет, или Pfizer, потому что у нас его нет, вот если был Pfizer, я бы завакцинировался. А вообще, от слова совсем.
Ну, Валя, в этом есть логика. Так,
да.
Это же какая-то вот разновидность гриппа, этот... Uh-huh. Он же испанка, он же...
Ковид. Ну, сравнимый с гриппом, нельзя его назвать разновидностью, сравнимый.
Вакцины от гриппа производились всегда в больших количествах у нас в стране и пытались прививать, но они отставали. То есть эпидемия уже проходила, в этот момент она появлялась, и народ так... У нас нет традиции прививаться от гриппа. Просто вот как факт. У нас от оспы всех привились, оспы победили, понятно. От туберкулеза прививаются, есть какие-то стандартные вот эти детей, то, что прививают, там комплексные мирки. А вакцина от традиции прививаться от гриппа у нас нету, и она всегда существовала, ее даже рекламировали. Но она как-то проходила, и все говорили, да что прививаться, так я лучше пересопливлю, если припрю. А так это. Потом все понимали, что вирус гриппа мутирует, ты привился от одного, а заболел другим. То есть вот в общественном сознании такая мысль, она все время присутствует. И это разновидность. Хотя она, смертность у нее, естественно, повыше, то есть головной боли от нее побольше, но прививаться желания особого нет. Если это не связано с переездами, я, например, вот не привился, и для меня так разделом является вещь. Это упростит мне выезд за рубеж или нет? Если упростит, я привью. Не упростит, черт, я подожду, так сказать, еще.
Ну, это же не только от тебя и от России зависит, это зависит от зарубежа, который тоже, кстати, до сих пор еще не пришел к какому-то окончательному выводу, так сказать, надо ли вводить паспорта, если да, то какие. И вообще в этих паспортах, насколько я понимаю, где-то я тут недавно видел информацию, что паспорта будут бессрочными. О, как хорошо. Но только отметки о том, что ты въехал в страну, и у тебя отрицательный ПЦР-тест, надо делать за 2 или за 3 дня. спрашивается, ну так а что бессрочная? Платформа, на которую выложены эти результаты, понимаешь? То есть, на самом деле, о вакцине даже никто не говорит.
Вопрос не дарешь, скажем так.
Да, да. Ну, вопрос просто, и никто его, судя по всему, пока решать не собирается. Во всяком случае, никто не собирается сдавать лицензию. Ну, может, за исключением там каких-то особо туристических стран, там, типа, может,
Греция. Объективная реальность, что у Греции, что у Испании, что у Италии. Конечно, люди, которые год просидели в ресторан только без клиентов, они, конечно, там с зубами класкают, и они готовы разорвать своих министров иностранных дел, чтобы те организовали то, что надо. Значит, те шевелятся плохо. Это
можно считать, что и второй год провален, понимаешь, потому что вот я сегодня как раз по Франс 24 видел дискуссию на этот счет. Нюанс-то в чем? Что для того, чтобы летний сезон состоялся по европейским традициям, надо бронировать все места где-то в январе-феврале. Ну, вот это так там устроено. То есть, если ты попытаешься бронировать почту, тебе уже какие-то огрызки достанутся. И то, что было провалилось в прошлый сезон, имелось в виду, что в январе-феврале люди еще нормально сделали свои бронирования. Другое дело, они потом должны были отказываться, кому-то что-то возвращали, кому-то не возвращали, были муторные процедуры там и прочее-прочее. Ну, короче говоря, это еще шатка-валка, чего-то там трепыхалось. А в этом году все пришлось как раз на январь-февраль. То есть никто ничего и не бронировал. Знаешь, а с тем, что происходит дальше...
Я в курсе, что происходит.
Собираются дальше.
Туристический сезон на юге Европы завален.
Ну, я хочу сказать, что и по миру тоже. Вот я, так сказать, так отслеживаю ситуацию, например, в Таиланде. Он мне как-то так близок. Вот, нравится он мне. Но там вот правительство 2 года почесало, так сказать, репу. И потом решило, что все-таки на остров Пхукет мы будем людей пускать без карантина. С отрицательным ПЦР-тестом, но без обязательства отсидки. И посмотрим, что получится.
Ну, вот. Потому что для этого есть основания определенные, потому что какое-то количество людей тупо переболело.
Ну, естественно,
какое-то количество людей тупо привелось.
Угу.
Какое-то количество людей, так сказать, осознало, что так ведь у них лошадиный иммунитет по жизни, и вообще их ничего не пробирает, и они готовы приехать. То есть, в принципе, клиент есть. Но при всем при этом, все равно количество людей в ресторанах уполовинивается, а также в гостиницах, а также там где-то еще.
Да. Ну,
тут все это, конечно, не радует предпринимателей, потому что это разор полный.
Да. При этом, кстати, даже по российской статистике, энное число людей, я не помню сейчас сколько в процентах, среди привитых, они все равно заболевают коронавирусом. То есть 100% гарантии все равно нету.
Не такое большое, но, конечно, ошибки бывают.
Вот, так что... Здесь, конечно, вот этот вот пессимизм, так сказать, который, кстати, профессор Соловей относит на недоверие государственным структурам, в принципе. Я не отрицаю этого недоверия, хочу сказать, что, на мой взгляд, эта причина, конечно, более глубокая. Это то, что есть действительно традиция неверия вот во все эти формы вакцинации, особенно против сезонных болезней. Вот против оспы, чумы, это я понимаю, да, это все-таки... Что-то такое более капитальное.
Нет, там есть, где-то грозит. Валер, не только почему, есть вещи, которые, ну, например, вот то, что я знаю из практики. Угу. Ты собрался ехать в Кению там, или для восхождения на Килиманджаро. Угу. Там обязательно 6 прививок, включая название болезни, которые я не вспомню, а ты не знаешь. Но там есть 5 болезней, которые говорят, тебя просто мы без них не пустим, без этих прививок.
Угу.
Ты обязан привиться, получить справку о том, что ты привился, тогда ты едешь на Килиманджаро на восхождение.
Ну да, тебя какая-то муха ЦЦ не укусила там или еще что-то.
Если ты едешь в Приморский край, так сказать, я помню по временам, так сказать, Советского Союза, тебе надо привиться от энцефалита.
Mm-hmm.
Просто иначе тебе не выписывают приказ о командировке туда. Mm-hmm. Потому что в этот край, так сказать, ты справку принеси и получай командировку.
Mm-hmm.
Ты хочешь, не хочешь, ты 3 укола под мышку получи, так сказать.
Mm-hmm.
Это абсолютно понятные вещи, и никуда от них не денешься. И все к ним привыкли традиционно. Что касается сезонных, вот ты говоришь, все знают, что прививают, но никто же не так крупным планом не прививался. Это экзотика была, что кто-то может добровольно прививаться, зачем.
Ну, и она в значительной мере осталась экзотикой, коль скоро речь идет о 70% населения, потому что я говорю, я вот привился 2 года назад от гриппа и очень пожалел от этого. Вот, так что могу сказать, что в данном случае опасения оказались обоснованными. Это все, при всем при этом, имеет, как всегда, как медаль, 2 стороны. Это негативное, есть и позитивное. Позитивное то, что производство этих вакцин отнюдь не в том объеме нужно, которое на самом деле есть. Вообще у меня такое ощущение, что если оно и будет развиваться применительно к коронавирусу, в России, то оно будет развиваться в большей степени из-за экспортной составляющей, чем из-за внутренней.
Всей душой я считаю, что надо, причем по хорошей цене надо продавать Европе, Америке, значит, по средней цене, так сказать, дружественным странам, по низкой цене там каким-то бедным странам, но уж которые совсем там подыхают с голода, надо просто в виде гуманитарной помощи, чего уже срок подходит годности. Надо все это сплавлять, пусть хоть этим привьются, хоть там с эффективностью 30%, но все им легче будет. Это в целом общий иммунитет по миру укрепляет, и поэтому это хорошо.
Мне кажется, тоже надо привить. Это безусловно так, но к этому я хочу добавить, значит, любопытные вещи, что вот, например, вообще-то, как я замечаю просто на основании вот этих полутора лет, проживших в коронавирусном экстазе, по теплым странам как-то этот коронавирус распространяется не очень сильно. Не, ну отдельно стоит Китай, потому что там, как говорится, в хорошем смысле слова или в плохом, кому как нравится, полицейское государство. Там весь контроль даже не на уровне полиции, а на уровне районных дымовых комитетов партии, которые действуют по сегодняшний день, которые все инструкции выполняют сугубо, и тебя, так сказать, в дом не пустят, если ты там вышел без разрешения. Это все есть, это китайская система, они отдельно.
Ну, кроме всего прочего, ношение полицейской формы снижает риск заболевания процентов на 20. Да. Это известная вещь. Так сказать. Радиация, да, во-первых, меньше берет. Да. И ковид не так сильно. Это я слышал.
Вот. И в основном все равно это, вот как ни верти сейчас, как ни подходи, так сказать, к этому заболеванию, все равно видно, что, во-первых, она затрагивает в первую очередь те страны, в которых климат, ну скажем так, неустойчивый от холодного к теплому, то есть все-таки является сезонным. Вот. И в этом смысле все равно пики этой заболеваемости, все равно они сочетаются с вот этими вот сезонными пиками. Вот как зима, так больше. Вот сейчас вот прогнозируют третью
волну. С точки зрения вот эта борьба против глобального потепления.
Да, 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 да. Они вот эти как-то две тенденции, они...
Ты уж выбирай, так сказать, да, или тепло и ковида нету, или наоборот. Ты уж... я выбираю тепло и
чтобы ковида не было. Я тоже выбираю тепло, и я хочу намекнуть, что если с глобальным потеплением не бороться, и у нас все-таки потеплеет, то и сезонных заболеваний станет меньше.
Слушай, может и Грета сдухнет.
Одним выстрелом двух зайцев можно убить.
Трех.
Даже трех, да? Еще Грету ты посчитал, да, я понимаю.
Да, конечно.
Вот, да. Но тем не менее, в результате оказывается, что у нас перспективы вот с этим учетом, они не такие плохие, как в Западной Европе. У нас хватает и вакцины, и парадоксально, что и заболевших не так много в расчете на душу или там тысячу душ населения. Вот, чем во Франции, которая, бедняга, конечно, пострадала от
этого вообще. Слушай, надо Тундерку колоть, принудить на вакцину. Сразу она перестанет бояться холода и начнет ходить в школу по пятницам.
Да,
достижимо.
А у нас... Да, достиг дополнительный эффект. Ну, в общем, вот такие вот мысли в связи с вакцинацией и тем, насколько она сказывается на здоровье населения.